Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. В наше время тема страха весьма актуальна. Иногда кажется, что ей спекулируют все вокруг. Что же делать, когда нам страшно? Как его преодолеть? Поговорим сегодня с психологом Юрием Пожидаевым. Это как будто бы продолжение вчерашнего эфира про страх. У меня, Юрий, вчера тоже был эфир про страх, только в рамках передачи «Верю, не верю» с пастором церкви. А сегодня у меня тоже про страх, только с психологом. Будет с психологом и пастором, да. Будем говорить сегодня о страхах, друзья. Но если вы что-то боитесь, пишите в комментариях, ставьте лайки, естественно, делайте репосты. Как вы преодолеваете свой страх, как вам не удается преодолевать свой страх, какие у вас страхи есть. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, а мы это все совершенно честно, открыто и подробно обсудим с Юрием Пожидаевым. Привет вам еще раз.
Здрасте, здрасте. Ты мой необычно произнес, как-то зажужжал в середине.
Наверное, это от страха.
И тем более, у тебя майка такая, пчелки майи.
Майка у меня, кстати, такая христианская, между прочим, да.
Ну, я не вижу.
Очень христианская. Я читал семинар по христианской этике в Тюмени. Мы там сделали на семейном выезде такие тематические майки. Да, ну ладно, это лирика, друзья мои. Чего вы боитесь, Юрий Пожидаев? Больше всего на свете.
Ну, правильный ответ Бога. Больше всего на свете я боюсь, когда что-то произойдет с детьми, и когда я не смогу помочь. Наверное, вот это самое страшное.
Угу. То есть всех этих стандартных страхов, публичных выступлений, одиночества.
Нет,
и всего прочего.
Я очень прекрасно себя чувствую и в одиночестве, и в публичных выступлениях. То есть не проблема это. Там все зависит. Ну, нет, конечно, я не выступал на 10-тысячных сценах. Вот, но это не проблема для меня. Мне кажется, это так, это ерунда. А вот если то, что касается детей особенно, потому что в моей жизни было несколько эпизодов, когда я был беспомощен, и меня это очень сильно напугало. И поэтому я это помню. Ну, и я думаю, что когда твоим близким угрожает какая-то очень явная смертельная опасность, и ты не знаешь, что сделать, как защитить ребенка своего, я думаю, что это так. Вот для меня, по крайней мере, это такой основной страх, которого я боюсь. Страх, которого я боюсь. Интересно сказал.
Страх, которого вы боитесь. Наш эфир называется «Почему нам страшно?» Да, такое название эфира. «Почему нам страшно?» Так почему же нам страшно? И хорошо ли это вообще, что у человека есть какие-то страхи?
Ну, в принципе, человек так устроен, если верить там, товарищам, которые нас исследовали, да, и есть инстинкт самосохранения, вот, потому что у человека вмонтированное в его в голову определенное чувство опасности, сигнальная система срабатывает, да, и он понимает, то есть там... Зрительная система смотрит, оценивает, и он понимает, да, что вот туда не лезть, да, туда не надо соваться, вот это не нужно делать и так далее. Но вот у людей, у которых есть сбой в этой сигнальной системе, то тогда происходят какие-то проблемы или трудности, или человек может жизни себя лишить. Да? Вчера только в новостях посмотрел, как тот на высоте горы ехал на мотоцикле, и слетел с него и погиб. То есть вот иногда сигнальная система или сломана, или человек настолько он убежден в том, что он это может преодолеть, и, к сожалению, это фатально заканчивается. Поэтому я думаю, что бояться – это нормально, страшиться чего-то – это нормально, но ненормально, когда это управляет нами и захватывает нас на долгие времена, и потом управляет нами. Вот это вот очень страшно, если это происходит с нами.
Угу. Как бы вы разделили, как бы вы сепарировали, да, какие-то полезные страхи от неполезных вообще, в принципе? И как можно ли, и может ли один и тот же страх быть и полезным, и неполезным одновременно в разных ситуациях?
Такой вопрос интересный. Как сепарировать? Но в любом случае у нас же есть мышление, да, и мышление у нас сепарирует страхи. То есть мы оцениваем, мы оцениваем. человек, например, выпивает, да, он в ресторане, в шумной компании, он выпивает. И он понимает, что если... Он оценивает, если еще две рюмки он выпьет, то он войдет в определенное состояние или вообще ни в какое состояние, его привезут домой, к ногам жены, и потом будет сковородка, да, или что, будет что-то такое ужасное, или что-то такое произойдет. Поэтому мышление включается, если, или остатки мышления, которые у пьяного человека есть. И он дальше, допустим, принимает решение не пить. То же самое, когда ты едешь на автомобиле. Когда ты едешь на автомобиле, ты понимаешь, что сейчас будет поворот, ты снижаешь скорость, ты притормаживаешь для того, чтобы вписаться в поворот. И, ну, потому что ты понимаешь, что сейчас, если ты это не сделаешь, то твоя машина улетит, ты себя угробишь и угробишь свою семью. Ну, вот. Ну и я думаю, это вполне закономерно, вполне естественно. Для человека, когда он сепарирует страхи, да, есть рациональный, ну, так будем говорить, рациональный страх. Например, я никогда не забуду, когда мы были в Коста-Рике, была гроза, и нас начали выгонять из бассейна. И мне, я так возмущался, я не мог понять, что молния может ударить в бассейн, да? Вот. Иногда, когда из-за недостатка информации, ты не знаешь, что с тобой может произойти, и поэтому, ну, ты очень легко к этому подходишь. Или, например, когда ты контакты зачищаешь электрически голыми руками, или и тебя потом бьет током, и естественно, что ты получаешь определенную информацию, и потом начинаешь уже, ну, сепарировать или к этому относиться. Вот это я буду делать так, это я буду, не буду трогать, я лучше электрика позову, а это я буду делать, потому что я с этим справлюсь. А полезные страхи, страх может быть полезным, не полезным, но я в своей жизни один раз прокатился на американских горках, вот, и это был и полезный, и не полезный страх, наверное, в одном флаконе. Я понял, что если я еще раз прокатнусь, то, по всей видимости, у меня там что-то или инсульт будет, или инфаркт, вот, но страх, я получил опыт, я понял, что больше так делать нельзя.
Я, кстати, жутко боюсь американских горок, но при этом легко бы спрыгнуть с парашютом.
Не знаю, может быть, там слишком... Ну, ты прыгаешь, потом раскрывается медленно, все идет. А вот этот расколбас, который происходит на американской горке, вот это вот когда... Там как-то по-другому все действует. Ты испугался, потом у тебя такое медленное... Ну, ты падаешь... Ну, не падаешь, а плывешь до земли, а там наоборот, там медленно все это накачивается, этот адреналин. На самую высокую точку ты куда-то там доезжаешь, и ты видишь, что там люди, которые с тобой не сели, и они молодцы, и они вот такие махонькие. И потом тебя начинает вот это колбасить по всем этим вверх ногами и все остальное, и ты начинаешь ругать себя. Но это все, это происходит в маленький объем времени, но так информативно. Твое отношение меняется, что ты понимаешь, больше я на эту дуру никогда не полезу. Это вот есть мультик «Золотое кольцо», это фраза оттуда. Вот, я больше на эту дуру не полезу.
Я даже пробовать не буду, даже залезать и ни в коем случае никогда, ни разу не буду через это проходить.
Стоит. Я думаю, не стоит.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня разговариваем с Юрием Пожидаем о страхах. Почему мы боимся, как наши страхи преодолевать? Могут ли быть какие-то полезные страхи? И что делать, допустим, если у человека вообще нет страхов никаких, да, он ничего не боится, нормально ли это? А можно ли, кстати говоря, допустим, вот есть у человека сбой какой-то, да, у него нет страха, вот отсутствует страх полностью. Можно ли как-то...
Есть люди, которые не чувствуют боль.
Ну, да.
Есть. Что значит? Это значит неврология, это значит проблема в головном мозге. То же самое со страхами. Потому что, или, например, ну, человек, который не, у него условно система там, опознавания наполненности желудка. Вот он ест, и понять не может, он сытый, не сытый и так далее. Это же плохо, конечно же. То же самое и со страхами, я думаю. Естественно, что одно дело нас с тобой на горку посадить, другое дело там какого-нибудь человека, который подготовлен ко всему, к этому, к прыжкам и так далее, то он себя будет чувствовать вполне нормально. И плюс еще ведь все люди по-разному устроены достаточно. Понимаешь? Например, моя жена боится высоты. То есть, и она, вот мы там на 17 этаж в своем доме поднялись, чтобы посмотреть вообще, где мы тут живем, что вокруг. Она не подходит к краю, она боится. Там еще высокий такой балкон. Я Маршал взял на руки, она вообще вот ее трясет, говорит, поставь ее на пол, я боюсь. Что ей кажется, что сейчас ребенок туда перевернется, упадет. Она этого боится, она боится. Вот у нее. Ну, я не определял, там, фобия у нее, это не фобия, она боится, она не лезет туда, и этого достаточно. Мы живем на втором этаже, она не захотела покупать квартиру на высоком этаже, говорит, потому что я не смогу мыть окна, вот, и я не хочу себе, ну, вот это вот, испытывать вот эти вот всевозможные проблемы. И поэтому мы живем на втором этаже, и она спокойна за детей, она спокойна за окна, я спокойна за жену, поэтому мы живем нормально. Все зависит от человека, понимаешь, вот все очень люди достаточно разные. Потому что у кого-то вестибулярка очень хорошая, вестибулярный аппарат очень хороший. Вот его крути, все равно человек вот там крутился, болтался, там на космонавта его испытывали, он так, его вытащили из этой мешалки, он нормально чувствует себя. И нас с тобой посадили вот это вот калашматенье, вот это вот, для нас будут болтать, я не знаю, мы тут все, что нас с нами потом делать. Я думаю, что там на неделю потом надо будет просто...
Я на одном аттракционе был.
Популярный аппарат.
Я на одном аттракционе был, где меня крутили. Я вообще терпеть не могу. Я даже, когда у меня дочка катается на каруселях, я даже смотреть на нее долго не могу, потому что у меня начинает голова кружиться. Ну, вот. И я был на одном аттракционе в детстве, в нашем парке там культуры отдыха в одном, там меня так закрутило, что у меня, по-моему, 2 дня голова кружилась. Я ходил с вертолетиком постоянно, так, как будто я перепил немножко слегка. Это было жутко и неприятно, конечно. И я с тех пор вот на эти карусели никогда не сажусь. Все, уже, спасибо, мне хватило. Мне хватило.
Вот поэтому мы должны знать, как бы, цветку своего организма, что если вестибулярный аппарат хороший, да, если у нас нет там гипертонии какой-нибудь, еще что-либо с возрастом, какие-то нюансы прибавляются в нашем здоровье, поэтому лучше не рисковать. Ты это понимаешь. Да, и у тебя есть определенный страх, у тебя есть определенное волнение. Если вот я сейчас тут... Если я буду опаздывать на поезд, и мне придется бежать, а я понимаю, что если я тут буду бежать и свой вес надо нести и успевать все остальное, то я, наверное, не добегу. И у меня есть страх, что я опоздаю. Поэтому, нивелируя свой страх, я выхожу пораньше. Для того, чтобы не бежать, для того, чтобы потом не задыхаться, да, имея там астму, имея гипертонию, имея еще какой-то букет Абхазии или Молдавии, да, который иногда мешает мне жить. Вот, поэтому вот этот букет надо учитывать, то, что у нас есть, и знать, когда мы знаем себя, как мы понимаем, что с нами, где мы можем испугаться и так далее. То же самое, наверное, лучше в горы не ходить, да, если, ну, не обязательно там с высотой вопрос. Вопрос в том, что насколько ты вынослив. Потому что если будет перепад давления, потом тебя будут там на МЧС на вертолете спускать.
Как помните, есть такая поговорка: умный в гору не пойдет, да, умный гору
обойдет. Гору обойдет. Умный, по всей видимости, был бы с букетом Молдавии, поэтому он придумал бы себе такой
поговорку. У нас в комментарии парочка штук есть, даже целых 3. Уже про электрика заговорили, это точно, есть полезные страхи, но из-за самоуверенности люди погибают. У мужа на работе очень сильно обгорел один инженер. По правилам нельзя на подстанции надевать ни часы, ни кольцо и так далее. Вот он был с обручальным кольцом, замкнуло и еле спасли. Кошмар. Елена, страшно выкладывать себя в сетях, как справиться. И Дмитрий, есть люди, которые не водят машину, потому что боятся человека сбить. По сути... Это беспочвенный страх, необоснованный, лишающий возможности путешествовать самостоятельно. С другой стороны, ведь и правда можно сбить даже не специально. Ну, кстати говоря, вот у мужа моей сестры, он профессиональный водитель, даже в гонках участвовал пару раз. И он такой чувак, ну, действительно профессиональный водитель, в полном смысле этого слова. Он один раз не по своей вине попал в аварию, еле выжил там, в одной машине полностью все погибли люди. А он был вторым участником в аварии, и у него там 1,5 килограмма в нем там титана в итоге после этой аварии. И он год после этого боялся садиться за руль после этой аварии. Хотя человек, ну, такой, скажем, ну, спецназовец, такое прочее.
Человек получил стресс, очень такой глубокий. Естественно, что, ну, если бы, может быть, с ним работал специалист, это было бы покороче, а как по-другому ты из этого не выйдешь, нет? Или там, я помню, я ехал в аэропорт рано утром, и мужчину сбил машину на пешеходном переходе, и он вот весь в кровище лежит, и ты проезжаешь мимо него 30 сантиметров, потому что вот там еще скорая не приехала, никто еще не приехал. Там, И я в аэропорт торопился. И у меня вот эта вот картина, то есть рассвет такой вот был. Я потом переживал о том, что сейчас вот ребенок выбежит во дворе, и я могу его сбить. Естественно, что это постстрессовое состояние. Конечно, наш организм реагирует, мы начинаем переживать, мы начинаем бояться. Естественно, что нужно проработать эти вещи. И потом к этому рационально относиться. Ты притормаживаешь, ты более внимательно смотришь и так далее. А потом постепенно все это выравнивается. Психика адаптируется. Вообще мы очень адаптируемые, товарищи. Мы ко всему адаптируемся. Постепенно проживая тот или иной стресс. Ну, опять, бывают такие стрессы, из которых человек может не выкарабкаться. Да? И, например, там, как, может быть, ты смотрел, это же питерское, да, невзоровское фильм «Чистилище».
Да, конечно, смотрел, да.
Вот если ты был на войне и видел нечто подобное, как в фильме «Чистилище», естественно, что... Ну, там уже другая, там уже, в принципе, это уже болезнь, это уже психиатрия. Поэтому тут уже психика настолько пострадала, что, по всей видимости, она, конечно, будет стараться восстанавливаться, но уже есть невосстановимые, настолько вот этот вот, как сказать, зарубка эта существует в психике, что она уже не восстанавливается. Естественно, что человек будет практически всю жизнь на препаратах сидеть. Но, в принципе, вот в жизни, когда ты что-то видишь, что-то происходит, есть люди, которые новости смотрят, когда что-то происходит, но они реагируют на это. И поэтому, опять, если ты смотришь новости, то тогда не смотри эти новости. Если что-то с тобой произошло, тогда иди к специалисту, поговори с ним, он тебя будет сопровождать, проработает с тобой эту ситуацию, ты расскажешь эту ситуацию, что переживает и так далее. И вопрос вообще иногда спрашивают, зачем нам психолог нужен и так далее. Но когда страх приходит в жизнь, когда вот что-то, событие приходит в жизнь, взрослый человек вот как бы он впадает в определенное такое состояние, как бы он очень откатывается назад, как ребенок, он начинает себя чувствовать, как будто он потерялся. А ему нужен взрослый, который успокоит его, поможет ему вот об этом поговорить и постепенно его вернет к жизни. Угу. Понимаете? Потому что иногда люди думают, что психолог, там, что... Ну, очень грамотно, да, грамотно задаст вопросы, грамотно воспринят, может быть, слезы, может быть, какие-то нюни. Это взрослый мужик, например, да, сидит 40-летний, нюни распустил, потому что что-то происходит, да, вовремя подберет фразы какие-то определенные. И человеку вот это облегчение придет, да, человек, он поможет тем самым. Вот для этого психологи существуют. Да, для того, чтобы человеку пройти этот сложный период, сократить его и принять этого человека и помочь ему выйти из этого состояния. Потому что близкие, как правило, у нас у всех есть стереотипы здоровый дядя Вася, и мужчина этот дядя Вася будет стесняться, но все равно вот он там начал плакать, ему сказали, что ты как тряпка тут разнылся, и все остальное. Все, убили человека, еще у него был там, я не знаю, что-то там, какая-то травма или какой-то гвоздь в гвоздь подошвы, мы забили. Или ему еще один гвоздь вот, своей реакции. Поэтому и нужен психолог. Поэтому нужен человек со стороны, с образованием, да, который поможет ему выйти из этого состояния.
Да, спасибо. А что вы девушке ответите, которая боится выкладывать себя в социальных сетях? Ну, по всей видимости, фотографиями, да?
Первый вопрос, который вам нужно задать, зачем вы выкладываете себя в социальных сетях, если вы боитесь? Если вы хотите, чтобы какие-то люди реагировали на ваши фото, ну, создайте закрытый чат. И отправляйте свои фото на здоровье. Пусть люди комментируют, лайкают, что они там делают. Ваше сообщество, где вы будете всем доверять. Нужно понять, почему вы боитесь. Еще вопрос. Зачем? Второй вопрос. Почему вы боитесь? Что вы боитесь? Что вы боитесь? Что вас найдут? Что к вам придут? Что вы получите негативный лайк? Что негативные комментарии? Нужно понять, от чего вы боитесь. И вот когда зачем, почему и что... Вы ответите на эти вопросы, возможно, с кем-то и позвоните, да, у нас есть дежурные психологи, да, Владислав об этом еще вам расскажет, вы проговорите, вот вы ответите все свои вопросы и так далее, и вы поймете, да, и примите решение. Потому что страх, он, как вам сказать, он вас ограничивает, и страх это как, я не знаю, это как... Ну, я не знаю, как болячка какая-то, да, которая вот есть болячка, вот ее постоянно сковыриваешь, она кровоточит, потом только заросла опять, вот постоянно вас, по всей видимости, муссирует этот страх. Поэтому нужно с ним нужно что-то сделать, а с ним нужно, его нужно как-то проработать, его нужно принять решение. Или вы вообще ничего не постите, или вы закрытый чат делаете, или вы выясняете, или принимаете такие решения, а там, не знаю, ну, а мне все равно, пусть что хотят, то говорят, я уже сейчас не переживаю об этом, что там, что там обо мне подумают. Как-то так.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И вот, собственно говоря, я вам сейчас расскажу про наших дежурных психологов. Вторая ссылка в описании к этой трансляции – это ссылка для того, чтобы зарегистрироваться и получить абсолютно бесплатно две полноценные сессии с нашими психологами-консультантами. Это самые настоящие психологи, самые настоящие консультации, только вот, бесплатно, да, для вас. Мы в рамках проекта «Формула семьи» можем вам сделать такой подарок. А первая ссылка в описании – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы его финансово поддерживаете. И даже 100 рублей – это очень важно, потому что 100 рублей – это еще плюс 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях. Вы можете сделать перевод однократный, такой комплимент нашему сегодняшнему эфиру. А можете подписаться на ежемесячные переводы. Тоже любой комфортный для вас сумма, они автоматически будут списываться с вашей карточки. И также в любой момент вы можете отписаться от этих списываний, если вдруг вам перестанет это нравиться делать, поддерживать нас. Поехали дальше. Ольга, интересно, а почему с возрастом появляются беспочвенные страхи? Например, раньше я не боялась высоты, а теперь боюсь.
Ну, опыт жизни у вас появляется. Смотрите, вообще, чем человек дольше живет, тем его осознание жизни становится другим. Одно дело, когда... Я вот помню, у нас в Самаре есть площадь Кирова. И когда я туда маленьким с мамой приезжал, мне казалось, что эта площадь Кирова, она просто гигантская какая-то вообще, абсолютно. Там трамваи, троллейбусы, что-то тут. Два перекрестка на этой площади. Тут, в общем, такой дворец культуры стоит. Киров тут с поднятой рукой. Вообще беляшами тут торгуют. И куча народа какого-то непонятного. А сейчас для меня это какая-то маленькая такая толкотня. Даже сейчас уже не толкотня. Да, я вырос, и у меня восприятие меняется. Понимаете, восприятие жизни со временем меняется. Мы меняем. И отношение к жизни меняется. То есть, что-то в вашей жизни, чего-то вы начали о чем-то переживать. Ну, например, вы переболели коронавирусом, и вы тяжело его перенесли. Вы тяжело перенесли его, и у вас там сатурация была не очень хорошая, да, меньше чем 90. Вы там вас стационар забирали и так далее. И теперь вы боитесь еще раз попасть в больницу. Потому что, возможно, в больнице вы столкнулись там... Да, вам казалось, что врачи очень пренебрежительны, средний медперсонал тоже, нянечки вообще не подходят и так далее. И вы понимаете, что еще раз в больницу, упаси Господи, я вообще-то боюсь, я буду очень тщательно там что-то делать или тщательно чего-то не делать. То есть, вы приобрели опыт, и на основании этого опыта жизни у вас появляются какие-то страхи, какие-то вызовы. И, естественно, вы боитесь. Да, если вот мы с Владиславом однажды прокатившись, теперь мы обходим и боимся. Нас никакой манипуляционный трюк не возьмет. Да, я боюсь этого. Я боюсь оказаться там. Моя жена, например, мы ехали как-то в Самару через Пензу, и там мост через реку Суру есть. Там была пробка. Ну, вы же все знаете, что мост качается.
Угу.
Вот, ну, это вот эти как это, колебания эти идут. И она это почувствовала, ей было страшно, что она сейчас мы сейчас провалимся тут и утонемся, и так далее, и тому подобное. Раньше она такого бы никогда не заметила. Но она стала мамой, у нее есть дети. Она начинает переживать о детях, там, о том, что дети останутся одни и так далее. Что она потом будет делать, если я погибну, она выживет, потому что она лучше плавает. Ну и так далее. Понимаете? И вот здесь, вот, когда вот эти сценарии в голове рождаются, естественно, что у нас появляются новые и новые вещи. Да? Тут мы моста испугались, тут мы горок испугались, тут мы коронавирус испугались, тут мы еще что-то испугались. Тут вот сейчас мы про инфляцию услышали, тут сейчас у нас военный фронт, у нас тут Белгород, Курск, до Москвы тут Химарсы, там 900 миль летают, еще может... То, понимаете, информация поступает, мы ее обрабатываем, и у нас появляются новые когнитивные связи, которые нас приводят в такое состояние.
Угу. А может ли психолог помочь человеку, у которого такие... Вот, опять же, у меня есть знакомая одна, у нее, например, она боится высоты, и одновременно боится замкнутого пространства. И я помню, мы с женой уезжали на 2 недели, я попросил ее пожить в нашей квартире, чтобы она поухаживала за нашей собакой и за нашей кошкой. И она, когда узнала, что мы живем на 17 этаже, она отказалась, потому что я, говорит, не смогу просто. Просто не смогу. Да, у нас дом 19 этажей, и мы живем на 17-м. Она говорит, я просто не смогу. мне ехать на лифте на 17 этаж, я просто там умру, пока до этого 17 этажа доеду, и к окнам боюсь подходить. Вот, может психолог помочь такому человеку?
Ну, может. Я думаю, что может. По всей видимости, он начинает с какие-то панические атаки. Может. Естественно, что это постепенно преодолевается. Вот. Но это достаточно медленный процесс. Да? Нужно понять причину. Нужно понять, как она проявляется. Да? И для того, чтобы у человека была определенная инструкция. Ну, например, допустим, ну, ситуация может быть. Ну, представим, да, что у нее есть ребенок, который пошел в гости. Вот, а его друг живет на 17 этаже, и ребенка нужно забрать, и ей нужно подняться на 17 этаж. Ну как? Ну, если она на лифте боится, ну пусть пешком идет, допустим, по лестнице. Но все равно нужно подняться. Ну, вот есть такие, ну, квесты, что ли, будем так говорить. Ну, они такие, не обязательно это наяву это делать, но в любом случае, что психолог предложит это упражнение, они будут работать, и я думаю, что постепенно это может нивелироваться. Но опять есть причина, почему это, вот это развитие появилось в ее жизни. Потому что у моей жены, например, я помню, что там у нее кот выпрыгнул с 8 этажа, они живут на 8 этаже, очень сильно разбился и так далее. Вот, потом у моей жены есть ее старшая сестра, которая инженер-архитектор. И у них есть балкон, да, который она, ее сестра очень много чего рассказала про этот балкон, что он в любой момент может рухнуть и так далее и тому подобное. То есть, вот эта информация вся дошла, она там осталась, и выработалась определенная реакция вот, на какие-то вещи. Поэтому на балконы лучше не входить, потому что они рушатся. Высокие этажи лучше там не жить, потому что из них что-то выпадает. Может выпасти кошка, а может выпасти ребенок. Поэтому и окна мыть неудобно. Поэтому я лучше буду жить на втором этаже. И вот мы выясняем это, мы садимся, разговариваем, и начинаем рационализировать, начинаем все это вот приводить в порядок определенный, да? Говорить о надежности, почему, что, зачем и так далее. Я думаю, что человек постепенно, да, это опять этот процесс достаточно постепенный, потому что если человек 20 лет боялся, потом я беру его за руку, силком привожу на 17 этаж, начинаю прыгать на балконе и говорить, что ну вот смотри, все нормально, так не работает.
Да, спасибо. Еще один вопрос у нас от нашего зрителя Дмитрия. Он спрашивает, вот интересно, я тебе поражаюсь, я могу у одного и того же человека в один день что-то спросить, а в другой день испугаться спрашивать, хотя человек один и тот же.
Ну, вот смотрите, у меня в один день хорошее настроение, а в другой день у меня плохое настроение. И это все я. А в третий день я бываю очень раздражительный. Понимаете? Ну вот, ну я, конечно, сейчас, ну вот, вы простите меня, но я все-таки приведу этот пример, да, например, я страдаю запорами, да, я неделю не могу сходить в туалет, я вот просыпаюсь на седьмой день и вообще все пучит, дети приходят, младший приходит и выучит, это я сейчас выдумываю, это не про меня, чтобы не переносили. Вот вчера мы учили стихотворение Тютчева, у меня жена уехала, а вот приходит, что-то начинает и так далее. Я могу прям вот, ну, как вам сказать, ну, очень много чего сказать и сорваться. И так далее. Поэтому здесь нужно смотреть опять на то, что с вами. Что с вами происходит. Потому что человек, вот понимаете, вот человек, он очень сложный. Там очень много всевозможных биохимических процессов в нем происходит. То есть вы могли посмотреть какой-то фильм, вы могли поговорить что-то, вы могли узнать какую-то новость. Вам может присниться какой-то определенный сон, который вы запомнили, и вы думаете об этом сне. И вы, это, ну, например, кто-то умирает близкий в этом сне у вас. Вы загрузились по полной программе. Подходят какие-то люди, что-то вас спрашивают. А вы еще там, вы еще оттуда не вышли. Вы еще в этом состоянии находитесь, и вам эти люди вообще они сейчас не нужны. Они что-то к вам пристают, вы на них рявкаете и уходите. И они удивляются, почему вы себя так ведете, и вы сами удивляетесь себе. Да, есть определенная причина. Иногда мы ее знаем, иногда мы ее не знаем. Но для вашего поведения есть причина, почему вы себя так ведете. И я хочу вам сказать следующее, что если вы ведете себя так и как-то по-другому, это не значит, ну, как вам сказать, это не значит, что это как-то плохо, аномально и так далее, но значит, что-то происходит, и значит, это обосновано, но, может быть, вы пока еще не знаете об этом.
Угу. А страхи нужно преодолевать, идти на страх, или как вообще работает работать со страхом?
Преодолевать. Это все зависит, смотря что. Не все нужно преодолевать.
Не все можно преодолеть, наверное, да, еще?
Не все можно, не все нужно и не все можно. Да, если там, если какой-то пример привести, страх на самолете летать, аэрофобия какая-нибудь, да. Опять, откуда она взялась, но лететь надо. Это нужно поработать, это нужно преодолеть, потому что вам куда-то нужно лететь, и туда поездом абсолютно не доедешь. И это преодолевается. А есть вещи, ну, которые не нужно преодолевать. Не знаю, там пауки какие-нибудь или змеи, еще что-либо. Но вы их никогда не встретите, наверное, в средней полосе. В Петербурге это точно, если вы на Невском живете, ну, там, змеи не поползут. Но если какая-то казнь от Господа будет, кара, то тогда что-то, может, поползет. Но, по всей видимости, нет. А зачем тогда на это обращать внимание?
Я, кстати, хочу с вами поспорить, потому что змею можно встретить в Петербурге. У нас у соседки в ее квартиру по вентиляции забралась сбежавшая от кого-то змея. Причем она была ядовитой, и пришлось вызывать специальную службу, чтобы эту змею было можно поймать.
Это очень такие... Да, я очень боюсь змей, потому что в Индии еще был со мной такой случай. Я был в Индии, и там вот этот вот с дудочкой мужик.
Факир.
Мужик. Да, факир, у него вот это что там, вот это вот кобра там и так далее, фотографировать. И он потом говорит: так, давай деньги за то, что фотографируешь. А деньги давать не хочешь. Говорит: я сейчас пущу на тебя змею. Меня прям чуть не парализовало там у этого факира. Я вообще змей боюсь. Ну, какое-то у меня отвращение к ним абсолютно. Вот, хотя говорят о том, что змея очень приятна к рукам. У нее очень такая приятная кожа, очень гладкая такая, прям вообще такое.
Холодная.
Бархатистая. Холодная, да, и очень приятная. Я пока не преодолел этот страх, и как-то я с ним не хочу работать, поэтому не хочется мне руки брать змеи, и ни к чему мне, поэтому оставлю для следующей жизни. Но это шутка, для следующей жизни.
Да, спасибо большое. Так, комментарий. Юлия. Страх – это порой угроза, а навязчивые мысли довольно конкретно. Некоторые ситуации доводят до ощущения угрозы.
Угу.
Еще один. Дмитрий. Кажется, как будто все зависит от нашего настроя, который должен каждый день поддерживаться. И Сергей. Подскажите соседу, нападающий 61 год, но он спит с включенным светом. Это страх?
Ну, у меня была знакомая одна, она всегда спала с вентилятором, потому что ей нужен был шум. Она не могла... Вот, вы знаете, вот такая, когда есть тишина, и вообще не просто такая кромешная тишина, и какие-то вот прям... Я тоже не могу спать в такой тишине. То есть ты уже привык, что тут соседи кашляют у тебя внизу, кто-то писает наверху в унитаз, ты все слышишь, что панельные дома, они такие. И потом ты попадаешь в какой-то, не знаю, санаторий или какой-то, не знаю, дом лесника, и там вообще там такая тишина, и тебя это очень напрягает. Иногда это может быть не страх, это может быть привычка. Человек спит со светом, потому что он просыпается, и ему очень некомфортно. Он, может быть, он упал когда-нибудь, когда шел до туалета ночью, еще что-либо. Поэтому, а может быть, что-то с ним и произошло. Возможно, он боится. Здесь опять, вот смотрите, причин может быть много. И не обязательно это страх. Иногда человек настолько к этому привык, вот. И я не знаю, конечно, как у него мелатонин вырабатывается, да, если он постоянно со светом. И вследствие этого тоже есть определенные, возможно, расстройства. Но он к этому привык. Или есть люди, например, которые там, спят без одежды. Есть люди, которые без одежды спят. Я, например, без одежды спать не могу. Вот я не усну, потому что на мне должно быть что-то надето. Какая-то пижама, не пижама.
Одеяло.
Какое-то нижнее белье, потому что... Нет, это не одежда, подожди, под днем не могу, понимаешь? Я настолько к этому привык, что уже все, уже экспериментировать, наверное, не стоит. Поэтому здесь нужно понять, что там с соседом происходит. Ну, опять, понимаете, ведь все мы недообследованы где-то, и, возможно, там есть какие-то определенные психические проблемы у человека. Я не хочу гадать, потому что нужно понять, что там. Куча причин может быть, почему он спит там со светом.
Да, спасибо. У меня знакомый один есть, они живут в частном доме, ну, такой вот, как деревенский дом частный. И его жена несколько лет не выходит из дома вообще. То есть за территорию двора выходит. Даже в магазин. Ну, вообще никуда, в принципе, по определению. Ну, вот. А это уже психиатрия, да, или опять же,
я психолог думаю, может поработать? Да, это уже ближе. Ну, психолог, он уже понимает. То есть ты упираешься в какую-то стену и понимаешь, что уже все, ты там... Тебе уже психиатру надо. Я думаю, что там уже психиатрическая проблема. Явно, что это не аутизм. Это что-то. Потому что, по всей видимости, что-то произошло. Понимаете, вот смотрите, ведь в нашем организме вот там есть мозг, есть гормональная система. И вы же должны понимать, что временем что-то ломается, как в автомобиле. И это влияет на наше поведение. Например, какой-то орган перестает хорошо работать, мы начинаем там плохо спать. И плохо спать не от того, что ты фильм посмотрел, а плохо спать от того, что там мелатонина у тебя нет. Или у тебя там, желудочным трактом у тебя какие-то проблемы и так далее. То есть, понимаете, вот здесь нужно же найти какую-то причину, не какую-то, а конкретную причину, которая является источником вашего поведения, а ваше поведение меняется. Или, например, вы понимаете, что у вас там сахар в крови повышенный, да, и вы там что-то, рана у вас не заживает, вы что-то клеите и так далее, а у вас там сахар зашкаливает, а вы еще об этом не знаете. Потом гангрена началась, еще что-то. Или, например, вы начали, у вас начались какие-то галлюцинации, подозрения, или вы чувство беспокойства появилось, вот как у моей тещи. У нее все начиналось очень прозаично. Ей начало казаться, что за ней следят. Я начал разбираться с этой проблемой. Что такое? Она что-то рассказывает, что-то говорит, что-то про каких-то шпионов, что-то так думает. Что за бред какой-то непонятный? Потом выяснил, что у нее опухоль у головного мозга. Потому что на КТ повели ее. Понимаете? И здесь вот мы должны всегда понять причину, потому что это очень важно. Мы думаем, что человеку там или что-то посмотрим. Ну, как обычно, мы идем более легким путем, потому что все-таки диагностировать человека нельзя с кондычка. Это целый процесс. Вот человек тебе приходит, и вот ты с ним разговариваешь, понимаешь, и ты не знаешь вообще, что с этим человеком на самом-то деле, да? Или у него проблемы в организме, или у него проблемы в психике, или у него проблемы с эмоциями, или какой-то стресс произошел и так далее. И ты вот эти вот все свои начинаешь их вот как-то проверять шаг за шагом. И это достаточно длительный процесс. И здесь вот мы посмотрели, и мы там с вами... псевдоэкспертным мнением, мы решили, что вот человек просто, у него характер такой. Что-то характер у него к старости испортился. Да не характер к старости испортился, у него гормональная система вышла из строя. Вот тебе и пожалуйста. У него и с характером поэтому проблемы. Угу.
Или то есть боязнь высоты неожиданно появившаяся тоже может быть проблемой.
Может быть, это достаточно комплексная может быть проблема, потому что одно цепляет за другое. Или, например, у человека ну, плохо спит, он не может спать. Вообще, когда человек не высыпается, или у него нарушение со сном, у него сбит режим, у него нарушение со сном, у него много чего появляется в жизни. У него много каких фобий появляется в жизни, понимаете? И поэтому человек говорит, я это боюсь, то боюсь, это не могу, то не могу и так далее. У меня один из первых вопросов, скажи, как ты в своем режиме дня? Как ты отдыхаешь, как ты восстанавливаешься, как ты спишь. И вот давай мы сейчас восстановим вот это, а потом мы вернемся к тем запросам, с которыми ты пришел. Если человек просыпается за время сна по 5 раз, если человек не может без еды там уснуть, если человек без телефона не может уснуть, если у него сон прерывистый, неглубокий и так далее, ну, а что ты хочешь? Ну, давай мы вот со сном начнем разбираться. Потому что, в частности, если сон нарушен, то очень много что может с человеком произойти.
Да, спасибо. Еще один вопрос у нас есть. У меня дочка с детства, с рождения любила сидеть у меня на шее, а в 3 года вдруг резко ни с того ни с сего стала бояться даже такой высоты. Как ей можно помочь?
Так, дочка в 3 года сидела на шее.
Ну,
так,
до 3 лет там... она сидела, до 3 лет она сидела на шее, а в 3 года вдруг ни с того ни с сего начала бояться даже небольшой высоты. Нигде не падал, никаких пришествий с высотой не было связано.
Вы с ней играли, подбрасывали ее, или что там с ней делали? Ну, смотрите, девочка сидела на шее до 3 лет. Я не знаю, как она сидела. Сверху, по всей видимости, она как-то сидела, ничего не боялась и так далее. Ну, интересный такой случай, почему она стала бояться высоты. Даже такой. То есть вы ее. Хочется поговорить с вами. То есть вы ее берете на руки, она больше не хочет сидеть на шее на вашей.
Сейчас посмотрим, если напишет.
Это одна история.
Не хочет на шею садиться, потому что боится высоты. Сразу плакать начинает. Просит опустить на землю.
Подождите секундочку. Это не обязательно. Это не обязательно. Ну, вот посмотрите, ведь когда ребенок на шее, иногда взрослый, если вы папа, наверное, по всей видимости, не мама. Мама не носит на шее детей. Это обычно грешат этим папы. У меня жена не помню, чтобы она делала это, и она всегда говорила, сними. Ей было страшно, что он свалится оттуда. Понимаете, иногда мы, папы, мы какие-то делаем такие трюки, такие реверансы. Ну, мы пытаемся как-то играться же с детьми, шалить, там, что-то качать их туда, вниз, сюда. И так. Мы это можем не заметить. А ребенок, естественно, что это зафиксировал. И поэтому он что-то зафиксировал, какие-то ваши игрульки, игрульку какую-то, возможно, очередную, на которую вы не обратили вообще внимания. Ребенок это запомнил. И теперь ребенок больше не хочет быть на вашей шее. И это хорошо, не быть на вашей шее, ну, да, аллегорично выражаясь. И поэтому здесь... Ну, не берите его. Зачем вы его берете на шею? 3 года уже достаточно. Пусть, ну... И тогда, ну, возьми... А вот так на руках он сидит, вот тут вот. Вот так вот. Он сидит так? Или он... Вот так, если сидит, то потом постепенно, может быть, когда ребенок успокоится, по всей видимости, вы... Мне кажется, все-таки вы его качнули где-то. Поэтому он перестал... Поэтому она, наверное, по-моему, она. Поэтому ваша девочка боится теперь быть у папы на шее.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодняшняя тема, почему боимся и как это преодолеть, страх этот наш, да, если он необоснованный, беспочвенный. В описании к этой трансляции есть 2 ссылки. Первая ссылка – это страница для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы благотворительный проект, и мы развиваемся, живем и поддерживаем проект исключительно на финансовую поддержку наших зрителей и слушателей. У нас есть приложение «Радио Теос», можно в Play Market легко скачать и быть с нами всегда и везде, и иметь доступ также и к архивным выпускам практически всех передач за последние несколько лет с помощью этого приложения. И также через приложение можно писать комментарии в прямой эфир. А вторая ссылка в описании к этой трансляции – это страница регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему с помощью скайпа там, или зума, неважно, с помощью, в общем, цифровых средств коммуникации. Если вы нуждаетесь в психологе, или если у вас какие-то есть вопросы, страхи, фобии, то, пожалуйста, пишите туда, и с вами свяжутся наши волонтеры. Тут еще один есть вопрос. А страх от фобии отличается?
Страх от фобии? Хороший вопрос. Но если есть 2 понятия, то, естественно, это отличается. Но они очень схожи, эти понятия. И я думаю, что фобия сопровождается, как правило, какими-то такими психическими проявлениями, еще дополнительными, как там панические атаки. И фобии, они более конкретные. То есть фобия, ну, например, фобия – это высота, фобия – это пауки, фобия – это там замкнутое пространство, что-то еще. А страх – это такое больше понятие, которое относится к какому-то процессу. Ну, например, страх, что я погибну, это общее такое, понимаете, вот это вот очень объемное такое страх. Страх за своих детей. Не что-то конкретное, а что-то такое вообще, вот такое более объемное. Я думаю, что в этом такая ключевая разница.
Угу. Спасибо большое, друзья. У нас осталось 6 минут до конца эфира. Вы еще можете написать какой-то комментарий, и мы обсудим с удовольствием, с Юрием, пожидаем ваши комментарии. Про сон согласен, пишет Дмитрий. Если плохо спать, потом мир становится грустным. Спасибо, Дмитрий, за ваш комментарий. Еще один такой длинный. Важно помнить, что у страха, как и у любой другой программы, корни всегда лежат достаточно глубоко, а именно в опыте родовой системы, в опыте души, опыте текущей жизни, и в итоге данные слои формируют во внутриличностной структуре программы страха. Поэтому прорабатывать необходимо одновременно все слои, чтобы для клиента разблокировался ресурс и потекла энергия. Не знаю, по-моему, это не совсем психология.
Как интересно. Потекла энергия. Это хорошо вы там написали. Очень так прям научным языком все описано. Но я говорил о том, друзья, что нужно все это прорабатывать. И говорил о том, что это не все так просто. Вообще подход к человеку, он должен быть... Ну, это непросто. И воспитание детей – это непросто. Это избавление от страха – это непросто. От стресса – это все непросто. Естественно, что у нас такое очень бросовое отношение к самим себе. И мы как-то рукой обычно на это машем. У меня вот есть один товарищ из моего окружения, которого нашли опухоль вот, раковую. И он как-то рукой махнул, и год вообще к этому вопросу не возвращался. Да, и вот и ему пришлось сейчас сделать почти 9-часовую операцию, да, потому что опухоль проросла, дала метастазы, и он на волоске между жизнью и смертью. Там, вот вообще к себе нужно относиться непросто. Поэтому и вам и предлагается и на формуле семьи тут вот какие-то бесплатные психологи, но не какие-то конкретные психологи бесплатные, чтобы вы обратили на это внимание. Потому что ведь, как в песне, с голубого ручейка начинается река. Ну, все начинается с какой-то маленькой проблемки, да, ребенок там вот боится залезать на шею. Да, вот он все нормально был, а что там с ним? То есть нужно с этим разобраться. Нужно вот, папочка дорогой, если вы нас слушаете, ну, задались этим вопросом, ну, вспомните, что опять с ребенком берите постепенно, вот ее на грудь ее положите, да, к себе вот так вот на руки, не на шею, а на руки ее возьмите, как она реагирует и так далее. Если, например, ее мама возьмет, посадит на руки, на шею, с мамой она нормально или только с вами? То есть... Понимаете, вот к этому нужно подойти достаточно объемно для того, чтобы понять, что с вашим ребенком происходит или то, что с вами происходит. Вообще, когда я думал, о чем мы будем говорить, ну, сейчас уже такая сложная ситуация. Я думаю, что на формуле семьи очень много программ есть, да, которые посвящены страху, которые связаны с военными действиями, с этими бомбами, когда люди бегут, еще что-либо, когда многие вынуждены были куда-то поехать, и мы боимся. Да? Вот у нас есть этот страх за твою жизнь, за твою собственную безопасность. И я вот в конце программы, осталось буквально там полторы минуточки, чтобы вам сказать, вот первое, с чего вам нужно начать, это с благодарности. Потому что, как правило, когда мы вот впадаем в такое состояние, то нам нужно как-то вот, ну, уже выйти из него. Мы боимся, и мы иногда принимаем какие-то очень такие импульсивные решения, которые у нас выводят абсолютно куда-то в сторону. Поэтому благодарность к себе, к людям. Вот, ну, если вы в таком состоянии находитесь, возьмите лист бумаги и начните писать эти благодарности. Я благодарю, если вы христианин, верующий человек, или там, я не знаю, другой какой-то религии вы относитесь. Ну, я благодарен Богу там, за это, за это, за это. Не исключайте себя из этого списка. Может быть, вы же тоже участвуете в своей собственной жизни. Я благодарю себя вот за что? За это, за это, за это. Я благодарю близкий круг людей за это, за это, за это, за это. Это первый момент. Второй момент очень важный. Ну, в чем... В Библии стих такой есть, да, в совершенной любви нет страха. А что такое совершенная любовь? Я думаю, что совершенная любовь, конечно, это Бог, но еще любовь, она как она формируется? Она формируется посредством проявления этой любви добрыми делами. И начните что-то, ну, что-то делать. Начните эти добрые дела производить. Потому что, когда мне было очень плохо, я поехал в Таганрог, я уже рассказывал об этом, поехал в центр беженцев и там помогал. И еще обиды, которые есть, с ними тоже надо разобраться. И тогда я думаю, что страх будет постепенно нивелироваться. И все программы «Формула семьи» вам еще об этом могут подсказать очень хорошо.
Спасибо большое. Сегодня мы говорили про страх, что с ним делать, вообще почему мы боимся. Если вы только что подключились к нашему эфиру, ровно через 2-3 минуты вы можете начать этот эфир смотреть заново уже в записи. Ну и, конечно, репостите, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях, чтобы как можно больше людей знало, что же им делать со своими страхами, и как можно больше людей узнало о наших двух ссылках в описании этой передачи. Это был Юрий Пожидаев. Всем пока.
Всего доброго, друзья. Не бойтесь, все будет хорошо.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.